Прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание на что. Все то, о чем сейчас я постараюсь говорить, поскольку я являюсь человеком православного мировоззрения, я именно так говорю, и попытаюсь и представить это все именно в этом ключе, поскольку тема и молодежи, и современности, и оценки этих так сказать, явлений, они могут быть даны самые различные. Те, кто занимается музыкой, те прекрасно знают, что будет с одними и теми же нотами, если впереди поставить ключ скрипичный или, например, ключ басовый. Музыка-то будет совсем другая, совсем неузнаваемая. Так и здесь, когда вот сегодня мы попытаемся говорить все вместе о той же проблеме, как молодежи и молодежи в современном мире, то очень важно посмотреть, а в каком ключе мы будем рассматривать эти вопросы. И более того скажу, что, может быть, самой главной-то проблемой для современного человека и является выбор ключа. Все-таки в каком будем? В скрипичном, в басовом или в альтовом, или еще в каком-нибудь? Вопрос о ключе. Какой же из этих ключей даст верную музыку? Ту музыку, которую написал композитор. Написал, а ключ забыл поставить. И вот теперь люди не знают, что делать. Какая же музыка верная? О чем идет речь? Есть два совершенно отличных друг от друга и во многом даже принципиально расходящихся между собой, находящихся просто на разных концах, я бы сказал, концах понимания нашей жизни, два воззрения. Одно из них считает, что задача каждого человека заключается в том, чтобы наилучшим образом сделать все возможное, устроиться в этой жизни, получить максимум комфорта, максимум развлечений, и таким образом, если все это будет достигнуто, говорят, у него полная чаша. Это воззрение на человека полностью замкнуто в границах вот этих его, ну, нескольких десятков лет. Недавно я прочитал, что если рассматривать жизнь человека с точки зрения космического времени, правда, что это такое, я не совсем это понимаю, но какого-то там космического, то жизнь человека на Земле всего продолжается 1-2 секунды. Я так подумал, ничего себе. Это мы живем 1-2 секунды. Правда, здесь эти секунды у нас растягиваются. У кого насколько? Причем самое любопытное, что никто не знает насколько. Потому что мы видим, что в любой момент, оказывается, точка последняя стоит передо мной. Никто не знает этого. Итак, первый взгляд на жизнь, который очень нам, так сказать, созвучен, понятен и естественен. Достичь здесь все, что, насколько это только возможно. Удобств, если хотите, комфорта, развлечений. Правда, для этого нужна и специализация, и какие-то таланты, какие-то условия, определенный политический, даже если хотите, строй, общественные отношения. То есть совокупность, конечно, факторов определяет это. Но самое интересное, что во всем этом воззрении забывается абсолютно, если хотите, вычеркивается, что эта цель совершенно почти не учитывает того, что вот сейчас я всего достиг, и все кончено. Но более того, бывают, как некоторые считают, еще более даже серьезные вещи, когда кажется, он все достиг, и нет, не все кончено, он жив, все потеряно абсолютно. Доходит до некоторых буквально трагикомических вещей. Уж не знаю, насколько тут комизм или нет подходит слово, но помните, когда был финансовый кризис, человек, у которого было сотни миллионов, и вдруг он потерял 50, окончил жизнь самоубийством. Ну еще бы, остаться 50 миллионами долларов, ну куда же такое? Что нищим, бродягой быть только, больше ничего. Действительно, весь вопрос, интересный вопрос. О чем же, интересно, здесь думают эти люди, которые так усиленно, все свои силы, все силы души, разума, способностей, талантов, всего на свете обращают внимание на что? На то, что обязательно будет отнято. И более того, происходят даже вещи еще более невероятные. Если, например, представить ту же самую картину, несколько в другом плане, корабль. Что делать, когда он начинает тонуть? Что делать? И не вздумайте отвечать, что как, что спасаться. Ой, какое неразумие. Нет. Надо сделать все возможное, чтобы захватить каюты других. Все там взять ценное, все, что там есть. В конце концов, даже пойти на убийство, на что угодно, насилие. Пока корабль тонет, захватывай все. Что такое корабль? Это жизнь каждого человека. Как только родился, и корабль начал тонуть. И в какой момент он перевернется или налетит на эти рифы, никто не знает. Как-то не так давно читаю, 40-летний, богатейший человек у нас где-то такой, в Саратове или где-то, не помню, бизнесмен, 40 лет. Вдруг неожиданно скончался, и все. Все было. Все. И что? Вопрос очень серьезный, не правда ли? Все-таки человек, в отличие от животного мира, который живет просто инстинктами и теми свойствами природными, которые в него заложены, и который не может анализировать своих поступков и действий, у которого не может даже, и, скорее всего, конечно, нет никакого понимания, какой там цель жизни или смысл жизни. Смешно у кошки или у собаки или у верблюда. Правда же? Человек отличается чем-то. И вот здесь действительно это удивительно, просто удивительная ситуация. Как же такое, я, зная точно, что мой корабль в мгновение ока может перевернуться в любой момент, я чем занимаюсь? Чем угодно, но только не тем, что, может быть, может меня спасти от гибели. Если такая возможность есть, может, ее вообще нет, может, вообще не существует, если все приговорены к этому. Более того, что этой точкой зрения еще преподносится? Такие вещи. Например, когда мы говорим о комфорте, то о чем мы говорим? Мы же говорим, конечно, об удовольствии. Если хотите, о наслаждении. Наслаждение, которое обязательно связано с развлечениями, с удобствами жизни и так далее. Но это же не так просто подчас бывает приобрести. И здесь какие искушения часто бывают? Мы знаем, какие. То и дело нам говорят. Того-то поймали, этого арестовали. Этот украл то-то, тот-то убил это и так далее. Даже на преступление. Подумайте, я зная, точно зная, что последняя точка у меня будет, я убиваю других людей и на их крови пытаюсь осуществить свое благополучие. Убив людей, иду в ресторан. Пью вино, пью кровь этих людей. Даже до этого доходит. Доходит? Да. А почему, интересно? Опять. В чем дело? Как может дойти до этого? Другой момент, не менее важный. Человек, он должен реализовывать свои способности, свои таланты. он должен видеть их следствие. Более того, само понятие «человек» – это звучит как там у Горького. «Человек» – это звучит гордо. Я внушаю своим детям, ты должен гордиться. Ты должен быть лидером среди твоих других мальчиков и девочек. Ты должен быть отличником. Ты должен пробиться во что бы то ни стало. Ты слышишь, кто ты? Я, правда, не называю последнего слова, но оно подсознательно звучит. Ты божок, которому все должны кланяться. Перед тобой преклоняться должны. Ты лидер. Вот кто ты должен. И вдруг, если у этого лидера вдруг удары судьбы, провалился здесь, не достиг тут. Какие трагедии, Боже мой! Это что-то невероятное. На какие страдания мы этого ребенка, этого подростка, этого юношу ввергаем, который то, в чем мы его выращивали, простите за это слово, так, на что мы его ориентировали, вдруг нет. Посмотрите, что происходит с этими бедными мальчиками, девочками, которые на золотую медаль, и вдруг четверка. О, Боже мой! Это что такое? Нет, с 25 этажа надо прыгать. Это уже не жизнь. Интересно, что вот есть такое понятие очень любопытное. Понятие звучит так – страсть. Страсть. Что это такое страсть? Ну, страстная любовь. Это ли не великолепно? Слушайте, ну что вы, страсть к музыке, страсть к любому виду искусства, страсть к спорту, ну к чему угодно. Страсть, то есть что такое? Это фактически одержимость. А страсть к компьютеру, а к компьютерным играм? Ох, какая страсть, ну что вы. Вот эти вещи мы расцениваем как нечто положительное. То есть, ну, насчет компьютерных игр я бы очень слишком быстро сказал, надо было помолчать. Не в то место вставил. А все прочее, ну что вы, это же великолепно. Одна страстная любовь, что стоит. Ну, мечта, за которую, кажется, отдашь всю жизнь. Знаете, что любопытно? Оказывается, вот эти вещи, страсть, это страсть славы, одержимой, жажда славы, жажда первенства, жажда лидерства, жажда богатства и все прочих вещей. Все это, что так кажется великолепным, за что, о чем мечтают, за что борются, за приобретение чего совершают даже преступления, все это в другом мировоззрении, в частности, в православном, осуждается и говорится так, что это все верно, страсть, только совсем не в том значении, которое вот у нас так это подразумевается, что-то как что-то великолепное и прекрасное. Нет, совсем в другом значении, в том значении, который является исходным, если хотите, этимологическим значением. Слово «страсть» происходит от слова «страдание». Страдание. Все эти вещи, о которых мы пишем, говорим, слышим, озвучиваем, призываем, жаждем – это страдание. Причем какое страдание? Даже не сразу в том смысле, что это сразу страдание. Нет. Это так, как наркотик. Укололся – вот оно блаженство. Наконец я узнал, что такое рай, что такое царство. Божие без Бога – блаженство. Говорят, ни в коем случае не делай. Ты знаешь, что тут заложено? Ты знаешь, что это будет? Ты не знаешь? Тебе показать? Я помню, мне в Америке однажды показали, подводит старика 60, не знаю, с чем лет. Так, старого человека, вообще, может, 70. Мне говорят, ему 25 лет.
он 10 или больше лет колется, вот сейчас с величайшим трудом, ему кажется, сумели оторвать. А какое блаженство было! Знаете, как интересно. Оказывается, вот есть другая точка зрения, которая рассматривает стремление вот к славе, к богатству, к этим неуемным наслаждениям. Так рассматривает как то, что несет в себе самом, как наркотик, несет в себе страдание человеку. Страдание, а не радость, угрозу, а не блаженство. Эту вторую точку зрения высказывает православная религия. Она говорит об этом, эта точка зрения. Она говорит, что страсть – это все то, что человека губит в конечном счете. И плоды каждой из этих страстей довольно скоро обнаруживаются для каждого человека. Очень скоро. Самое любопытное даже, хотя бы то, что можно видеть, когда человек, кажется, достигает, кажется, чего-то достигает. Вот комфорта достиг, все, построил хороший дом. Так? Нет, уже смотрю, а там у соседа получше. А почему бы и мне это получше не сделать? Машина, а почему у меня Мерси 300, а у него 600? Какой ужас, не правда ли? Но не только это, а происходит хуже. Давайте посмотрите, до каких извращений доходит человек, который стал на путь культивирования страстей. Вы когда-нибудь слышали в истории, чтобы среди крестьян, чтобы среди рабочего люда, который трудится, чтобы были гомики? Слышали когда-нибудь? Никогда не услышите этого. Никогда этого не было. Где это появилось? Ну, ясно, в какой среде. Разве мы не знаем? Знаем. Оказывается, страсти ненасытны. И когда кончается уже граница того, что находится в рамках еще человеческой жизни, оказывается, для них уже порога не существует. Переходит этот уже эту линию. Переходит за границы, если хотите, настоящей, естественной, скажу так, еще человеческой жизни. Переходит к извращениям. И начинается культивирование уже чего только нет. Говорят, что лучше и не касаться того, что там происходит. Какие только оргии. Мне один священник, который сидел в 30-е годы на Амуре, и который говорил, я первый комсомолец. Я говорю, почему комсомолец? Так я слушал, начал строить комсомольск на Амуре. Вот почему первый комсомолец. Рассказывал, как к нему там приходил. Там же, в заключении, в этих ужаснейших условиях, о которых он говорил, ужасные условия, приходил один также попавший туда, в тюрьму, артист, который сначала был в Ленинграде, потом в Москве, и этот артист фактически ему каялся. В чем? Он знал, этот артист, что это священник. Приходил к священнику, это фактически каялся. В чем же? В своем участии в черных или сатанинских мессах. Все уже есть, вы знаете. Есть и хлопки публики, есть и деньги, есть и женщины, вино. А что еще? Когда все есть, человек бездонная бочка. Он не может просто, знаете ли, вот взять и оскотиниться, простите за это слово, то есть ну, вести только животный образ жизни. Он обязательно и эту грань перейдет, и впадает куда? Переходит в сферу буквально сатанинской уже деятельности. Это любопытная вещь. Не может, оказывается, человек остановиться, когда уже все есть, а дальше что? Этот артист рассказывал ему, этому священнику, да, о том, что там творилось на этих сатанинских мессах. Священник этот, правда, сказал мне так: я не могу этого рассказывать, потому что это такие гадости, то есть не гадости, это слишком мягко, это не гадости, это такие ужасы, может быть, что происходило там. До каких страшных вещей, оказывается, может не спасть человек. И это факт. Это же не выдумки, это не фантазии, это не приключенческие какие-то, знаете, рассказики. Это факт. И что, думаете, сейчас этого нет? Только наивный может подумать, что этого нет. Конечно же, все есть. И не просто есть. Мне хочется показать просто тенденцию. Так вот, христианство утверждает, что все то, что так, кажется, хорошо блестит, хотя все знают, не все то золото, что блестит, все так, как кажется, хорошо, оказывается, выглядит. И этот человек звучит гордо. Да. И это слава, это богатство, это комфорт, это развлечение. Посмотрите, сейчас все на развлечение поставлено. Все. Так, все это. Что же это есть? Христианство утверждает, это беда, причем какая беда? Это уже беда даже ума, начинает с беды ума. Человек забывает о том, что он даже смертен, забывает в любой момент, что он еще не знает, а у него уже роковая болезнь. Забывает, что у него завтра сосудик лопнет. Он не хочет думать, разумное существо даже не думает об этом. Один из, я бы сказал, мудрецов 6-го столетия прямо сказал: кого назову разумным? Какого человека? Тот, кто помнит о том, что есть предел его жизни. Христианство утверждает о том, что смысл человеческой жизни заключается совсем не в том, чтобы все свои силы, все свои таланты и способности истратить на то, чтобы вот схватить сейчас раз, вот вам, пожалуйста, бриллиантик. Да, ой, ура, достиг. Хватит. Как хватит? Все, ваше время истекло. Не насмешка ли это над человеком? Христианство утверждает, что человеческая жизнь не оканчивается пределом этой жизни. И уж сейчас-то, в наше-то время, когда столько литературы, когда столько фактов, огромное количество фактов уже засвидетельствовано, что жизнь личности продолжается, а не оканчивается со смертью тела, продолжается, причем не просто продолжается, а личность остается, и она все переживает, все то, вот, что сделано сейчас, пока я нахожусь вот здесь, ничего не видя, ни Бога, ни дьявола, ни ада, ни рая, я свободен. Вы слышите? Я нравственно в этом смысле свободен. И вдруг я оказываюсь перед лицом этой подлинной реальности, когда, оказывается, все это есть. Ценность православия в чем? Оно ориентирует человека не на то, что неминуемо отнимется. Неминуемо отнимется. Хочешь ты или нет. И чем больше ты привязан здесь, тем с большими страданиями ты потеряешь это. Она утверждает, что человек – это существо личностное и имеет бесконечную перспективу жизни, а не ту, которая в любой момент может быть отнята, бесконечная. И цель человеческой жизни заключается в том, чтобы достойно войти в эту жизнь, которая действительно будет вечной и бесконечной. Достойно войти. Кто же достойно туда входит? Где те основания, на которых должна строиться эта жизнь? Где они, эти основания? Совершенно очевидно, что это основаниями не могут быть то, что колеблется непрерывно. Что такое светская этика? Касается моральных некоторых положений жизни. Какая она? Чья светская этика? Чья? Где? Ежемиллион направлений. Тогда мы выбираем, знаете, только самые основные положения. Какие? Человек морален, этичен тот, кто никого не убивает. Ой, хорошо. Тот, кто не грабит. Да, прекрасно. Не ворует. Да. Он не нарушает законов. Великолепно. Верен семье. Предел совершенства. Моральный человек. О, Боже мой! Моральный. А чем он в это время может быть наполнен? Я ничего этого не совершил. А чем я наполнен? Жаждой власти. Жаждой славы. Жаждой денег. Завистью наполнена душа моя. Это я моральный человек. Совсем уже забыли даже. Светская этика даже не знает о том, что помимо нравственности существует еще духовность. А духовность человека в чем состоит? В чистоте его внутреннего мира. В чистоте от чего? Вот от этих вещей, от этих гадостей, которые в человеке существуют. И которые-то и порождают, следствием которых-то и являются все те проблемы жизни нашей, внешней, окружающей, в которой мы живем. Вы знаете, что от зависти люди делают?
Знаем.
А почему забываем? Вплоть до убийства, поджогов, уничтожения соперника своего не знаю. Только по зависти. Одна эта страсть, что сделать с этим человеком. Он моральный, все. И эти скрытые внутренние страсти приводят к чему? И в любой момент готовы привести. Я почему об этом говорю? Потому что когда это детская совершенно забава, этика, да этика – это кожа. Простите, даже не кожа, это костюм. А костюм можно разный одеть. Сейчас чистенький, опрятненький. А что под костюмом? Духовное воспитание человека. Вот что является главнейшим. То, что порождает человека. Если мы будем обращать только на этику, на внешнее поведение, на соблюдение норм общественной жизни, и даже не будем смотреть на то, а что в человеке, тогда это все обеспложивается, обесценивается. Христианство смотрит именно на душу человеческую и говорит, самое главное в воспитании человека – это в конечном счете научить его бороться своими желаниями. Слышите? Своими мыслями. Со всем тем, что именуется страстью, с честолюбием. Завистью, тщеславием, гордыней, алчностью и так далее. Вот на что должно быть обращено внимание. На это. Но, скажем, ну что же, это хорошо. Так все это имеет только тогда смысл. Это борьба. Если я верю, что действительно жизнь человеческая, жизнь личности не оканчивается со смертью тела, как у любого животного, в чем нас хотят и убеждал так называемый научный атеизм. Человек-то обезьяна и больше ничего, с компьютером в голове. Животные. Какая сила, жажда убедить, что мы животные. Христианство говорит, человек, ты богоподобное существо. И должен стремиться, насколько это возможно. И к этому есть средства, есть путь приобретения этого богоподобия.
когда мы говорим о молодежи, то очень важно, конечно, понять, что невозможно воспитать молодежь, знаете, постригая вершки, ах, это колючки, колючки. И в это время усиленно поливая, удобряя корешки. Когда мы ориентируем человека на развитие вот всего того, что мы именуем страсти, когда это составляет самую суть его жизни, не будем надеяться, чтобы этот человек стал действительно достойным членом общества, достойным продолжателем, если хотите, жизни поколений. Невозможно. Вся суть в чем? Вот в этом состоянии души. Вся суть – это центр, это ядро, из которого исходит или добро, или зло. И все воспитание человека должно быть на это направлено, а не просто на соблюдение внешних норм. И мы видим, что материализм торжествует. Торжествует. Это же легко очень, вы знаете, легко воспитать человека в этом чисто материалистическом, я бы сказал, понимании жизни. Посмотрите, что на Западе творится. Ой, что писали только наши великие, великие писатели, что они говорили. Знаете, Достоевский, Запад, Европа – это кладбище и только кладбище. Да никакого Бога они не верят. Они только не смеют признаться самим себе, что у них уже никакого Бога нет. Само христианство во что у них превращено? Если бы только посмотрели, культ плоти. Все христианство приспособлено к тому, что именуется в отрицательном смысле страстями человека. Вы подумайте, не знаю, кто знаком, если кто с церковью как-то знаком, вы знаете, что вот при причащении, например, что православие обязательно требуется пост, ну, по крайней мере, сутки, там пост, подготовка. Вы знаете, что в католической церкви сделано? Ну, что вы? Вы знаете, это даже не знаешь, ну, не знаю, что плакать или смеяться, а 1 час поста. Вы слышите, это что такое? Вы поняли? Это что такое? Но я понимаю, для жвачного животного 1 час не пожевать – это ужасно. Я не знаю, как он вынесет. Человеку заявляется с высоты, высшей высоты римского первосвященника, что перед причастием обязательный пост 1 час. В ресторане сидим, едим, пьем, смеемся, анекдоты, вино, все, все, и на мессу. Вы что, причащаться будете? Да, пока мы дойдем до костела, пока пройдет месса, час пройдет. Папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. Они смеются, зная меня. Вы слышите, до чего дошло, до какого уродства? Посещаю одну семинарию, помню, в Словакии. Ректор спрашивает, а как у вас все-таки посты бывают? Он что-то смутился и потом говорит. Да, у нас есть пост. Я говорю, да, какой? В первый день поста у них в среду начинается великий пост, вот который скоро у нас начнется. Так, у нас в понедельник, у них в среду. Эта среда называется пепельная. Почему пепельная? В древности у народов, когда они объявляли пост, то они посыпали голову свою пеплом. Знаете, тут еще водичка, если какая-то появлялась, пот, например, и все это стекало. Понимаете, все видели, о ужас, и понимали, что он постится. Так вот, это пепельное, он говорит, в пепельную среду и в страстную пятницу наши учащиеся едят 1 раз в день и без мяса. Говорю, о боже мой, да как это, их надо живьем прям канонизировать, ваших студентов. Даже и без мяса, и 1 раз в день. Да как же это не выносит, эти 2 дня в году? Лучшего даже и не придумаешь. Вы слышите, я к чему это говорю? Это маленький, кажется, элемент, а на самом деле очень немаленький. Это, если хотите, такой сильнейший знак, во что превращается религия.
забыли об одном из важных положений учения о человеке, что человек – это не только душа, но и тело. Не только тело, но и душа – это душа и тело. И что, оказывается, и тело действует на душу, и душа действует на тело. И поэтому вот такие вещи, которые мы наблюдаем, они прямо свидетельствуют о потрясающей деградации, о том, что религия уже перестала быть. Вы скажете, как? Там громадный процент, большой процент религиозных людей. Объясняю. Для нашего времени это в высшей степени важно. А то все мы думаем, религия, это значит, я признаю, где-то там, ну, для мужчин на Марсе, для женщин на Венере, что-то там такое есть, да, интересненькое. Ну, Господь Бог, по крайней мере, там где-то находится. Да. Что такое религия? Религия – это ощущение человеком, во-первых, скажу так, чего-то высшего, ну, Бога. Стремление человека к этому высшему, к Богу, понимание человеком, что это высшее не потому, что находится на сколько-то 10-100 километров, а высшее в нравственном и духовном смысле. Это высшее является святым, то есть чистейшим, касающимся души моей, содержания души, религия. Это есть не что иное, как направленность человеческого ума и человеческого сердца к чему? К святости души. Это об этом хорошо сказал Антон Павлович Чехов, когда сказал, что у человека все должно быть прекрасно. Он даже перечисляет даже такие, кажется, начинает внешние вещи. И одежда, и лицо, и руки, и образ поведения, и душа, и мысли, и чувства должны у него быть прекрасны. Ах, как хорошо он сказал. Религия – это вот стремление к чему? К чистоте души, духа. Причем что это такое? Это невозможно, эта чистота души невозможна там, где тело господствует над душой. Где тело командует душой, то есть моим умом. У одного из наших аристократов XIX века, это умница, такой человек, ну, замечательный, был такой Игнатий Брянчанинов, он стал епископом даже, он говорил, гордый человек, ты много мнишь о своем уме, а ты находишься в постоянной и непрерывной зависимости от своего желудка. Поздравляю. Как это здорово! Действительно, так оказывается, когда мы говорим о чистоте души, о, она невозможна, если мы при этом тело не держим в настоящих руках. Знаете, как ядерная реакция? Не будем держать атомную бомбу, сумеем удержать атомную электростанцию. Так и тело тоже наше, именно оно таково. Один из великих святых православной церкви, Пимен Великий, говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Вы слышите, о чем говорит, интересно. Он говорит об этом ограничении, таком ограничении тела, чтобы насколько возможно не давать проявления страстям. Вот, оказывается, в чем дело-то. Это в высшей степени важно. Тело должно быть подчинено духу. Иначе бесполезно, когда происходит все наоборот. Это, кстати, понимали не только православные, это понимали мудрецы всех народов, по-моему, и всей истории. Он, например, один из древнегреческих таких философов, Эпиктет, например, он прямо говорил, тот, кто связан, является рабом, связан, у кого связано тело, но кто свободен душой, тот свободен. И наоборот, у кого тело свободно,
а душа порабощена всем этим влечением и страстям, тот раб. Ну, конечно, раб. Ну, еще бы. Когда он не может. Он не может не делать вот того-то. Он не может. Почему? Это нужно тебе? Нет, не нужно. Но я не могу, придя после работы, не ткнуть левой пяткой правую кнопку у телевизора и сидеть и смотреть, чтобы там не важно что. Не важно что. Не могу. Не потому, что это мне надо. Может, по моей деятельности это необходимо, мне нужна информация. Да нет, просто не могу. И сколько таких не могу, действительно раб. Только себе ни за что он не сознается в этом, что он раб действительно, а не человек. Не человек свободный. Один из очень важных элементов, когда мы говорим о молодежи и о всех проблемах, которые связаны с этим вопросом, речь о свободе. Свободе чего? Чего свободы? Если только это свобода моим всем инстинктам моего тела, если это свобода моим страстям, то все, это ядерная бомба, которая в конечном счете взорвется и непременно взорвется. Нужен этот ограничитель. Обязательно нужны эти границы, это твердые рамки. Иначе эта свобода превратится в произвол, всеразрушающий произвол. Я не хочу приводить уже тут, можно бы некоторые вещи привести. Видите, я всегда шпаргалки с собой беру, но я мысленно читаю, вы не беспокойтесь, я все наизусть знаю. Что происходит на Западе? Да чего там уже докатились? Это беда какая-то. Какая-то просто беда настоящая. В Голландии, например, уже принят закон, уже несколько лет тому назад, о легальной возможности самоубийства. Самоубийства. Причем какого самоубийства? Не просто человек там повесится на веревке. Нет, врачебного самоубийства. Он просто дает согласие. Уже где-то в 2009 году уже там 2500 человек уже воспользовались этими вещами. Какое-то отношение уже к человеку появляется, знаете, как какой-то скотине, что ли. Ну, другого слова даже не скажешь. Ребенок у женщины? Нет, это не ребенок. Это часть тела женщины, которым она может распоряжаться, как она хочет. Вы слышите? Это не ребенок. Это не человек, это не та личность, которая должна вот войти в мир. Нет, это, оказывается, просто часть тела. Проблема свободы – это проблема высшей степени, я бы сказал, является тем элементом или тем началом, через которые можно буквально, только чуть-чуть, не в том, посмотрите, не в том ракурсе, можно убить буквально человека как такового. Буквально. А в чем причина? Понятно. Свобода чему? Свобода чего? Свобода от чего? И как легко здесь поймать людей. Боже мой! Французская революция, на чем она поймала буквально людей? Либерте, эгалите, фратерните. Свобода, равенство, братство. Ура! И люди даже не подумают, о чем? О чем идет речь? И пошло. И полетели головы на гильотинах. Море крови, страданий и так далее. Во имя свободы. Посмотрите, что сейчас творится с американской глобализацией. Ну, это вы все, по-моему, великолепно знаете. Очень важный, так сказать, момент, важный принцип, с которого вот мы начали рассмотрение. в каком ключе мы будем рассматривать жизнь любого человека, и особенно того, который входит в эту общественную жизнь. Их, как я сказал, два. Или мы смотрим на человека с точки зрения только этого момента жизни, только, и ничего не думаем ни о чем другом, и целью жизни ставим только достижение вот здесь, сейчас, на данный миг, на данный момент того или другого, или третьего, или мы смотрим на человека как существо, бытие которого не ограничено этим моментом, и который действительно должен показать себя и проявить себя, и осуществить должен себя прежде всего с той стороны, которая только человеку присуща, и больше ни одному существу. Эта сторона именуется духовной стороной личности. Вот два несводимых друг к другу мировоззрения. Почему я говорю о мировоззрении? Почему на это обращаю особенное внимание? Без мировоззрения четкого, определенного, понятного ни о каком воспитании мы говорить не сможем.